Надин Нойзи. Волшебная сказка для попаданки. Глава первая. В тот вечер я снова сидела у подоконника. Кресло у окна было моим любимым местом, особенно в такую погоду. За стеклом, в рыжем свете уличного фонаря, косо летел дождь. Крупные капли тяжело били по карнизу, разбивались и тут же стекали вниз, мутными ручейками. Город за окном казался размытой акварелью. Огни машин, мокрый асфальт, темные силуэты домов напротив. Я подтянула колени к подбородку и обхватила их руками. На мне был старый мягкий свитер, который я купила лет 100 назад на распродаже, и шерстяные носки. В квартире было тепло и тихо, только дождь и... Редкие вздохи ветра нарушали эту тишину. Меня звали Верхонина Алина Викторовна. Мне было 35. И в этот момент я чувствовала себя бесконечно маленькой и потерянной в этом большом, равнодушном городе. Я смотрела на соседний дом, где в окнах зажигался уютный свет. Вон там, на третьем этаже, молодая пара накрывала на стол. Она смеялась, он что-то рассказывал, жестикулируя. В другой квартире женщина гладила кота, который развалился на подушке дивана. У всех была своя жизнь, своя маленькая вселенная, полная тепла. А у меня только дождь. Я вздохнула, провела пальцем по запотевшему стеклу. Родители были далеко, в маленьком поселке за сотни километров отсюда. Мама звонила каждое воскресенье. Голос ее всегда звучал встревоженно. «Доченька, как ты там? Кушаешь ли? Одна совсем?» Я бодро отвечала, что все отлично, работа, планы. Но, положив трубку, еще острее чувствовала эту тишину. Подруг, с которыми можно было бы вот так запросто поплакаться в жилетку или пойти в кино, не было. Были коллеги по магазину, где я работала продавщицей, но наши отношения ограничивались перекурами на заднем дворе и обсуждением накладных. Работа, дом, сон. И снова работа. Круг замкнулся, и я давно махнула на все рукой. «Кому я такая нужна?» — пронеслось в голове привычной горькой мыслью. Я посмотрела на свое отражение в темном стекле. Расплывчатый силуэт, мягкие черты. Я всегда была немного в теле, так деликатно говорила мама. Полные руки, крутые бедра, мягкий животик. В юности я комплексовала, пряталась в балахоны, а сейчас я думала, как было бы хорошо, если бы было кому прижаться к этому самому животику, если бы чьи-то сильные руки обняли меня со спины, а в макушку уткнулся бы теплый подбородок. Мне так хотелось романтики, глупой, наивной, какой-то нереальной, чтобы мой мужчина принес мне огромный букет хризантем, потому что я как-то обмолвилась, что люблю их, чтобы мы пили чай на этой кухне и молчали, глядя на дождь. И это молчание не было бы тягостным, чтобы он укрывал меня пледом, когда я засыпаю перед телевизором. Я закрыла глаза и представила его. Не лицо, нет, просто ощущение. Запах дождя и мужского одеколона, смешанный с терпким ароматом кофе. Шероховатость теплой ладони на моей щеке. Голос. Низкий и спокойный, который говорит: «Замерзла? Иди ко мне». В горле встал комок. Не от жалости к себе, а от этого острого, сладкого и такого нереального желания быть нужной. Открыв глаза, я снова увидела дождь. Он все лил и лил, смывал пыль с города, омывая крыши и улицы. И на секунду мне показалось, что он моет и мою душу, смывая ту самую горечь и усталость, которая скопилась за эти годы одиночества. Может, еще не все потеряно? Робко, как мышка, шевельнулась где-то в груди мысль. Я улыбнулась своему отражению. Чуть-чуть, одними уголками губ. За окном в луже под фонарем закружился в танце одинокий кленовый лист. Я проводила его взглядом и подумала: а ведь завтра Будет новый день, и кто знает, что он принесет? Может быть, просто солнце? А может быть, и что-то большее? Я спустилась с подоконника, налила себе горячий чай с мятой и, завернувшись в плед, устроилась в кресле, слушая, как дождь играет свою бесконечную успокаивающую мелодию. Я легла спать в ту ночь с непривычно легким сердцем. Дождь все еще барабанил по крыше, но теперь его шум убаюкивал, а не навевал тоску. Засыпая, я все думала о том, что завтрашний день может быть другим. Просто может. С этой мыслью я и провалилась в глубокий, без сновидений сон. Проснулась я от странного ощущения, от того, что очень мягко и очень тихо. Я никогда не любила резко вскакивать по утрам, но тут я села на постели так резко, что у меня перехватило дыхание. И замерла. Это была не моя кровать. Это была даже не кровать, это было ложе, огромное, шириной, наверное, с мою комнату целиком. Я сидела на горе подушек в белоснежных, пахнущих лавандой наволочках, а надо мной возвышался балдахин из тяжелой парчи цвета слоновой кости с золотыми кистями. Простыни, в которой я была укутана, оказались тончайшим батистом. Одеяло было таким легким и теплым, словно соткано из облаков. Я ущипнула себя за руку. Больно. Значит, не сон. Я осторожно свесила ноги с края этой постели и не достала до пола. Пришлось сползать, как маленькой. Пол под ногами оказался мраморным, но теплым, видимо, с подогревом. Я стояла босиком посреди невероятной комнаты и хлопала глазами. Комната была огромной, высоченные окна, зашторенные тяжелым бархатом. Камин, в котором уютно потрескивал огонь, хотя на улице, судя по серому свету из-за штор, было утро. Стены были обиты шелком нежного фисташкового цвета. На полу лежали пушистые ковры, в которых тонули ноги. Мебель. Я такую только в кино видела. Резные тумбочки с инкрустацией, золоченые ножки кресел. Огромное трюмо в полный рост в тяжелой раме. Я подошла к нему, как завороженная. Из зеркала на меня смотрела я. Мое лицо, мои волосы, мой свитер и шерстяные носки. Я дико нелепо смотрелась в этом царском убранстве, как воробей, залетевший в тронный зал. Внезапно за моей спиной скрипнула дверь. Я вздрогнула и резко обернулась. В дверях стояли две девушки в одинаковых длинных серых платьях и белых передниках. При виде меня они тут же присели в глубоком реверансе, низко склонив головы. «Доброго утра, госпожа», — сказали они почти хором. «Как изволили почивать?» Я открыла рот и закрыла рот. Потом открыла снова. Звука не вышло. «Что?» — выдавила я, наконец, осипшим со сна голосом. «Простите, вы ко мне?» Девушки переглянулись, но тут же снова уставились в пол. «Госпожа изволит шутить?» — с улыбкой спросила та, что была чуть постарше. «Прикажете подавать завтрак в будуар или спуститесь в малую столовую?» Я схватилась за голову. «Будуар? Малая столовая?» Я лихорадочно оглядела комнату в поисках спрятанных камер. «Это какой-то розыгрыш? Передача? Скрытая камера?» Я даже задрала голову к потолку, ища объективы. Потолок был расписан фресками с пухлыми ангелами. «Послушайте». Я шагнула к ним. И они синхронно отступили на шаг, не поднимая глаз. «Я не понимаю, где я? И почему вы меня так называете?» Девушка помладше испуганно посмотрела на старшую. Старшая, сохраняя почтительную улыбку, ответила. «Вы в своих покоях, госпожа, в замке. Вы наша госпожа. Мы ваши служанки. Меня зовут Линда. Это Мила. Мы к вашим услугам». Я почувствовала, что у меня начинают подгибаться колени. «Замок? Служанки? Госпожа?» Я вчера заснула под дождь в своей однушке с видом на панельную девятиэтажку, а проснулась в какой-то сказке. Или в психушке. «Я хочу пить», — сказала я первое, что пришло в голову, просто чтобы что-то сказать. Обе служанки встрепенулись, словно я попросила ядерную ракету запустить, и бросились к маленькому столику у камина. Через секунду передо мной уже стоял серебряный поднос с хрустальным графином, из которого лился тонкий цветочный аромат. Линда налила прозрачную жидкость в такой же хрустальный бокал на тонкой ножке и протянула мне двумя руками, как величайшую драгоценность. Я взяла бокал. Мои пальцы дрожали. Я сделала глоток. Это была вода. Просто вода, но невероятно вкусная, холодная, с легким привкусом розы. «Спасибо», — растерянно сказала я. Линда и Мила снова поклонились, и этот их поклон почему-то испугал меня еще больше. Я была никем, продавщицей из захолустного магазина, толстушкой в старом свитере, а эти девочки смотрели на меня с таким благоговением, будто я была королева. Я перевела взгляд на огромное трюмо и снова увидела свое отражение. Растрепанные волосы, круглые от удивления глаза, дурацкий свитер с катышками на рукавах. «Госпожа, это какой-то сон», — прошептала я. «Самый странный сон в моей жизни». «Госпожа желает одеться к завтраку?» — деликатно спросила Мила, кивая на огромный платяной шкаф, занимавший половину стены. Я обвела взглядом комнату. Мрамор, шелк, золото, парча, хрусталь, почтительный шепот служанок. Потом посмотрела на свои ноги в шерстяных носках, стоящие на ковре, который стоил, наверное, как моя годовая зарплата. «Да», — выдохнула я, чувствуя, что если не начну действовать, то просто сойду с ума. «Да, наверное, стоит одеться». И, сделав первый шаг по этому скользкому мрамору в сторону шкафа, я мысленно приказала себе не паниковать. Хотя бы пока. Глава вторая. Меня одевали как куклу. Я стояла посреди роскошной спальни, растопырив руки и боялась пошевелиться. Линда и Мила действовали слаженно и быстро, словно всю жизнь только этим и занимались. Они сняли с меня мой старый свитер с таким почтением, будто это была мантия королевы, и я даже почувствовала укол стыда за катышки на рукавах. «Какая чудесная ткань!» — прошептала Мила, бережно складывая свитер. «Должно быть, из дальней страны». Я промолчала. Не говорить же ей, что я купила его в твоем доме за 800 рублей на распродаже прошлогодней коллекции. В шкафу оказалось все, что только можно вообразить. Шелк, бархат, тончайшее кружево, шерсть, которая была мягче облака. Служанки выбирали вещи быстро, но с каким-то священным трепетом, перешептываясь и держа платье на вытянутых руках, чтобы я могла оценить. На меня надели сначала тонкую сорочку из кремового шелка, которая скользнула по телу, как прохладная вода. Затем длинное платье цвета чайной розы с высокой талией и широкой юбкой, которая мягко струилась при каждом движении. Лиф был расшит мелкими жемчужинами, а рукава-фонарики спускались к запястьям, где заканчивались узкими манжетами. «Госпожа прекрасна!» — выдохнула Линда, застегивая на моей шее тонкую нитку жемчуга. Я повернулась к зеркалу и не узнала себя. Мои полные плечи, которые я всегда стеснялась показывать, выглядели в этом платье благородно и мягко. Пышная грудь была уютно укрыта кружевной вставкой. Талия, обозначенная легким поясом, не казалась толстой, она была статной. Я впервые в жизни поймала себя на мысли, что мое тело выглядит в этой одежде не недостатком, а достоинством. Будто платье шили специально под меня, под каждый изгиб и округлость. «Вы как королева из сказки», — прошептала Мила, поправляя мои волосы, которые служанки ловко уложили в высокую прическу с несколькими свободными локонами. Я не знала, что сказать. Обычно я избегала своего отражения в примерочных магазинах, где вечно что-то висело не так, тянуло, давило или топорщилось. А тут я смотрела на себя и не могла наглядеться. «Госпожа готова?» — спросила Линда. Я кивнула, все еще не веря своему отражению. Они вывели меня из спальни в коридор, и я замерла. Это был не коридор. Это была галерея. Высокие стрельчатые окна выходили в парк, который я мельком увидела сквозь утреннюю дымку. Стены украшали гобелены с охотничьими сценами, Пол был выложен мраморной плиткой с затейливым узором. Наше шествие сопровождало эхо. Мои мягкие туфельки почти не издавали звука, но шаги служанок за моей спиной отбивали четкий торжественный ритм. По пути нам встречались другие слуги. Все они, завидев меня, тут же прижимались к стенам, склоняли головы и замирали, пока я не проходила. Я чувствовала себя самозванкой. Мне хотелось сказать им: «Вы ошиблись, я не та, я продавщица из магазина «Домашний уют». Я умею только пробивать чеки и раскладывать крупы по полкам». Но язык не поворачивался. Я просто шла, стараясь держать спину прямо и смотреть перед собой. Как мне казалось, должна вести себя настоящая госпожа. Малая столовая оказалась меньше только по сравнению с бальным залом, в который я, наверное, даже не заглядывала. Это была изящная комната с овальным столом из темного дерева, накрытым на одну персону. Серебряные приборы лежали на белоснежной скатерти, хрустальные бокалы переливались в свете утреннего солнца, пробивавшегося сквозь кружевные занавески. В вазе посредине стола стояли живые пионы, розовые, махровые, такие пышные, что казались почти невесомыми. Слуга в ливрее отодвинул для меня стул. Я села, и меня тут же окружили. Кто-то поправил салфетку у меня на коленях. Кто-то налил в бокал воды, кто-то почтительно замер у стены с серебряным чайником в руках. «Госпожа желает какао или чай?» — спросил мужской голос. Я подняла глаза. Передо мной стоял немолодой дворецкий в безупречном фраке, с седыми висками и цепким, но почтительным взглядом. «Чай, пожалуйста», — сказала я, и мой голос показался мне чужим, тихим и робким в этом великолепии. «Какой именно?» уточнил он, и двое слуг тут же поднесли ко мне шкатулки с маленькими баночками. «У нас есть цейлонский, индийский, китайский белый, а также травяные сборы из собственной оранжереи». Я растерянно моргнула. Дома у меня была пачка принцессы Нури в жестяной коробке и заварник с трещиной на носике. «Белый», — наугад сказала я. Дворецкий едва заметно кивнул, и вокруг меня началось движение. Серебряный чайник, тончайшие чашки с позолотой, молочник в виде маленького кувшинчика, вазочка с медом и тарелка с тончайшими ломтиками лимона. Все это появилось на столе бесшумно и быстро, словно по волшебству. Потом передо мной поставили блюда, небольшие, изящные, каждое было произведением искусства. Тарталетки с нежным кремом и ягодами, маленькие сэндвичи с огурцом и семгой, круассаны, от которых исходил пар, фруктовый салат, в хрустальной вазе и что-то, напоминающее суфле в крошечной керамической формочке. Я смотрела на это изобилие и чувствовала, как у меня кружится голова. Не от голода, от нереальности происходящего. Еще вчера я ела гречку с котлетой, стоя у плиты, и смотрела на дождь за окном. А сегодня сижу в платье с жемчугами, в окружении почтительной прислуги, и меня спрашивают, какой чай я предпочитаю. Я осторожно отломила круассан. Он оказался теплым, маслянистым, хрустящим и во рту таял так, что я едва сдержала стон удовольствия. «Все в порядке, госпожа?» — тут же спросила Мила, стоявшая чуть поодаль. «Да», — ответила я, прожевав. «Да, все очень вкусно». Я подняла глаза и обвела взглядом столовую. Лепнина на потолке, тяжелые портьеры, мерцание серебра, склоненные головы слуг. В окне виднелся парк с подстриженными кустами и фонтан, который переливался на солнце. Все это было слишком прекрасным, слишком правильным, слишком сказочным. «Это розыгрыш?» — снова подумала я, отпивая белый чай, который пах цветами и медом. «Кто-то где-то спрятал камеры и снимает мою реакцию. Скоро выйдет ведущий и скажет: „Вы в шоке? Это скрытая камера“». Я даже оглянулась на люстру, ища там объектив. Ничего не было. «Госпожа кого-то ищет?» — встревожился дворецкий. «Нет», — быстро сказала я. «Мне показалось. Ничего. Я доела круассан. Попробовала тарталетку с кремом. Она была похожа на облако со вкусом ванили. Все это было невероятно вкусным, но есть спокойно я не могла. Сердце колотилось где-то в горле, а голова шла кругом от мыслей. Я поставила чашку на блюдце, и оно звякнуло чуть громче, чем следовало. Слуги замерли. «Скажите», — я посмотрела на дворецкого. стараясь, чтобы голос звучал твердо, хотя внутри все дрожало. «А где? Где хозяин этого дома? Глава семьи?» Дворецкий чуть склонил голову, и мне показалось, что в его глазах мелькнуло удивление. «Господин уже несколько лет как почил», — ответил он ровным, почтительным голосом. «Вы наша единственная госпожа. Этот замок, все земли и люди в нем ваши, как и прежде. Я сглотнула. Мои? Замок? Земли? Люди? А как меня зовут?» — спросила я шепотом, хотя вопрос был безумным. На этот раз Дворецкий позволил себе улыбнуться, едва заметно одним уголком губ. «Вы госпожа Амелия», — сказал он, — «наследница рода Эшвуд. Вы вчера вернулись из долгого путешествия и были очень утомлены. Мы рады, что вы почтили нас своим присутствием к завтраку». Я опустила взгляд в чашку, где на дне осталось немного золотистого чая. «Амелия Эшвуд. Замок. Слуги». Все это звучало как название романа, который я иногда брала в библиотеке, когда хотелось сбежать от реальности. Но сейчас я была внутри этого романа и не понимала, как из него выбраться, а может быть, и не хотела.